Мир вам, братья и сестры. Прочитаем из третьей книги Царства, с 13 главы, с 1 стиха. Есть такие тексты в Библии, которые, ну, можно так сказать, режут глаз, например, глупым поведением своих героев. Таким способом Дух Святой пытается как бы достучаться и обратиться к нашему сердцу. Давайте прочитаем один из таких текстов. Это третья книга Царств, 13 глава. Я буду читать с 1 стиха. «И вот человек Божий пришел из Иудеи, по слову Господню, в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал: „Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: „Вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется“. Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: „Возьмите его“. И одервенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался, и пепел с жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: „Умилостиви лицо Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне“. И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему и стала как прежде. Аминь». Ну, здесь, наверное, стоит напомнить контекст этой истории, чтобы нам вспомнить, что произошло. И вот здесь вот вырисовывается, ну, на первый взгляд, а может быть и не на первый, действительно, с божественной точки зрения, с христианской точки зрения, глупое поведение Иеровоама. Иеровоам был очень успешным слугой, ну, он был израильтянином, он был очень успешным слугой, который быстро рос в своей карьере на службе у царя Соломона. Об этом мы можем прочитать в 11 главе, я не буду сейчас тратить много времени и зачитывать большие отрывки из 11 главы, но вот этот вот успешный юноша в какой-то момент выходит из Иерусалима, и ему встречается пророк Господень, и пророк Господень изрекает пророчество, пророчество, направленное в первую очередь против Соломона. И в этом пророчестве звучат такие слова, относящиеся к Соломону. Это 33 стих 11 главы той же самой третьей книги Царств. «Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими, и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его», то есть отцу Соломону. И в этом же пророчестве он говорит, пророк, слово Господня, к Иеровоаму: «Тебя», то есть Иеровоама, «я избираю, говорит Господь, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои, заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Итак, вот этому Иеровоаму Господь изрекает пророчество еще задолго до тех событий, о которых мы с вами прочитали. Ему предсказано, что когда Соломон умрет, не ранее, он станет царем большей части народа Божьего. 10 колен, все Северное царство, которое в дальнейшем в Библии называется Израиль, станет царством под предводительством Иеровоама, сына Наватого. И вот об этом человеке как раз мы читаем в 13 главе. Здесь речь идет о жертвеннике, поэтому тоже я прочитаю несколько стихов из 12 главы, чтобы понять, что это за жертвенник. «И говорил Иеровоам в сердце своем: „Царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем. То сердце народа сего обратится к государю своему, к Иеровоаму, царю иудейскому», то есть сыну Соломона, «и убьют они меня и возвратятся к Иеровоаму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: „Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». То есть перед ним возникает, как только он становится царем, перед ним возникает определенная политическая проблема, политические опасения. Он понимает, что его царство северное, а на юге, в Иудее, в Иерусалиме находится храм. И уже не первый год, 40 лет царствования Соломона, народ ходит туда, в этот храм, с тех пор, как он построен, потому что там провозглашено имя Господне, и там совершаются служения, и народ собирается там для поклонения Богу. И видя вот это, в этом видит он проблему, проблему в том, что люди будут ходить туда, и местное священство, местная власть может оказывать влияние на людей. Может, ну, как мы бы сейчас сказали, через средства массовой информации, через проповедь влиять на людей и настроить их против него. И надо как бы закрыть дорогу туда. И он решает эту проблему очень таким человеческим способом. Он делает двух идолов, одного ставит в Вифиле, фактически на границе с Иудеей, а второго ставит аж на другой границе, на северной, в Дании, и начинает, устрояет культ поклонения этим идолам. И вот когда он делает вот это вот дело, когда он устрояет в Вифиле культ, приходит пророк из Иудеи, и об этих событиях мы прочитали. Это как раз был жертвенник перед золотым тельцом, которого он поставил. И вот об этом жертвеннике мы прочитали с вами, было вот это пророчество со знамением, пепел жертвы рассыпался по земле, рука его одервенела и так далее. Этот царь, которого Господь так благословил, он был успешным, да, молодым человеком, но Господь изрекает ему благословение. Это благословение сбывается, он действительно становится царем. И Господь сам предотвращает войну между Израилем и Иудеей. Если бы мы опять же обратились к предыдущим главам и посмотрели, как только Рваам лишается 10 колен, он собирает войско и собирается идти и отвоевывать у Рваама обратно свое царство. Но Господь останавливает это, появляется пророк, говорит свое слово к войскам, и войска послушались, война не состоялась. То есть Господь защитил, Господь защищает и Рваама от этих претензий, потому что сам Господь поставил Рваама. Но у Рваама есть страхи, есть опасения, есть боязнь, что все-таки царство вернется к Иудее, к царям Иудеи. И он решает эту проблему совершенно не так, как угодно Господу. Эту вообще еще пока не существующую проблему, а только опасения, страх, он решает вот таким вот образом. Что делает Рваам? Давайте внимательно посмотрим. С одной стороны, он принимает благословение от Бога. С одной стороны, он израильтянин, благословенный Богом и поставленный на ответственную миссию. С другой стороны, важные вопросы и важные опасения своей жизни он не доверяет Богу. Он не обратился к Богу в молитве, спросив его, как быть в этой ситуации. А вдруг вот Иерувалам переманит израильтян на свою сторону из-за того, что они ходят туда в храм. Нет, он вообще не обращается к Богу с этим вопросом. Он решает, он советуется с кем-то и решает этот вопрос таким вот, стандартным для древности путем. Он изобретает двух богов, говорит, что эти боги вывели Израиль из Египта, что, в общем-то, является ложью. Уже была одна попытка, еще Аарон, если вы помните, выплавлял золотого тельца, когда народ израильский ходил в пустыне. И вот здесь он повторяет эту же ошибку и ставит этих тельцов. Но в критической ситуации, когда его жизнь под угрозой, он все-таки обращается к Богу. Давайте посмотрим на 6 стих. Который мы прочитали из 13 главы. «И сказал царь человеку Божию, умилостиви лицу Господа Бога твоего и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». Когда он пытается наказать пророка Божия, таким вот властным жестом обращается к своей охране, возьмите его, его рука одервенела, он не может ее пошевелить вообще, она вот как бы застыла у него, все, парализована его рука. И вот тут его страх сковывает совсем, это не какие-то там опасения, это вот действительно реально, его здоровье под угрозой, он обращается к Богу. И вы знаете, я в самом начале сказал, что есть слова, которые немного режут слух, да, нам, когда мы читаем. И вот на самом деле в этом тексте то, что режет мне слух, я хочу обратить на эти слова ваше внимание, это как раз 6 стих. Смотрите, как говорит царь, он говорит, «Умилостиви лицо Господа Бога твоего». Но Иерувалам, разве это не твой Бог? Разве не твой Бог поставил тебя царем над Израилем? С каких пор он стал Богом только пророков? С каких пор он перестал быть твоим Богом? Ты даже не называешь Иегову, Яхве своим Богом. Бога Израиля ты не называешь своим Богом. Когда это случилось? Как это случилось? Но вот здесь критический момент в этих словах, который, ну, может быть, просто слова, но на самом деле это не просто слова. Именно так же обращался к Самуилу царь Саул. Он обращался к Самуилу и говорил, пойдем, я поклонюсь Богу твоему. Если мы откроем текст из первой книги царств и прочитаем, то мы увидим, что он также обращается к Богу не как к своему Богу, а как к Богу пророка Самуила. А здесь царь Израилев обращается к Богу, как к Богу вот этому неназванного пророка из Вифиля. То есть Иерувалам не воспринимает Бога своим Богом. Он не ожидает того, что Бог его молитву услышит. Он не взывает Господу, не говорит: «Господи, прости меня и позволь, чтобы рука моя опять двигалась». Нет, он говорит пророку: «Ты умилостив лицо Бога твоего, а не моего». И знаете, вот здесь вот очень большой пример для нас в этом тексте заключен. Большой урок для нас заключен в том, что наше доверие, оно показывает как раз наше отношение с Богом. Смотрите, чего хотел Иеровоам и чего он добивался? Он добивался абсолютной власти над Израилем. Но Божья воля была не в этом, он это знал. Потому что еще тот первый пророк, пророк Ахия, который сказал ему, что он будет царем, дал ему очень четкое указание, и мы с вами прочитали из 11 главы, 38 стих, да, мы с вами только что читали, о том, что если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, будешь ходить путями моими и так далее. Господь очень четко сказал, в чем заключается его воля для Иеровоама. Иеровоам должен быть послушен Богу. Он должен, как Давид, ходить путями Божьими. Он должен народ привлекать к тому, чтобы народ поклонялся Богу, чтобы народ, наоборот, не отступал от Бога. Но эта воля Господня не то, что хочет Иеровоам, и он не торопится исполнять волю Божию. А вот свою волю, свою абсолютную власть утверждать над Израилем, это он торопится, он принимает меры, причем серьезные меры для того, чтобы не потерять власть. Итак, у него нету доверия, и он свои желания ставит впереди желаний Божьих. А также у него нету доверия Богу и уверенности в том, что Бог услышит его. Знаете, когда Иов был в намного более худших обстоятельствах, известный праведник древности Иов, когда ему казалось, что Бог отступил от него, когда ему казалось, что все против него, и даже друзья его говорят неправедно, и даже потом Бог обличил их в этом, Иов произнес такие слова, это книга пророка Иова, 19 глава, 25 стиха. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Будучи в страшных обстоятельствах, в болезни намного более тяжкой, чем был Иеровоам, и ему казалось, что Бог не слышит его, и все равно он говорил, что «я верю, что Бог, мой Бог, Искупитель мой», он говорит. Вот так вот поступает верующий человек. Такую надежду на Бога даже в самых отчаянных обстоятельствах имеет человек верующий. И вы знаете, вот такое мышление, оно соответствует тому, что мы называем, то, что Библия и мы с вами называем покаянием. Наверное, вы знаете, что покаяние – это греческое слово метаноя. Оно означает не только обращение к Богу с просьбой простить грехи, но оно означает также и то, что человек меняет свое мышление. И я хочу обратиться к неверующим, если таковые здесь еще присутствуют, к тем, кто еще, может быть, не отдал свою жизнь полностью Богу, и кто... как и Иеровоам, получает благословение от Бога, но хочет чего-то своего. Друзья, вы не испытаете полноценного благословения Божьего в своей жизни. Вы не сможете полностью положиться на Бога, если не совершите вот это покаяние, если вы не позволите вашим мыслям стать такими же, как мысли Бога. Почему? Каким называет Библия царя Давида? Она называет Давида, Бог называет Давида царем по сердцу моему. То есть человеком, который хочет того же, чего хочет Бог. И этого же Бог ожидал от Иеровоама, этого же Бог ожидал от Саула, этого Бог ожидал и от царя Иосии, о котором здесь сказано пророчество. Но каждый из них поступил по-своему. Кто-то свои желания отложил в сторону и выстроил свою жизнь в соответствии с Божьей волей, сделал Божьи желания своими желаниями. А кто-то оставил свои желания, не доверял Богу. И этот выбор, который стоит перед тобой, дорогой неверующий друг, обратись к Господу. Покайся в своих грехах и поменяй свои желания. Узнай, чего Бог хочет от тебя, и стремись к этому. Братья и сестры, но это также и к нам с вами обращение. Давайте посмотрим на свою жизнь. Смотрите, Иеровоам не был каким-то язычником или человеком далеким от поклонения Богу, далеким от храма, далеким от Иудеи и от Бога. Нет, он был евреем, он был слугой Соломона в свое время. Он видел этот построенный храм, он участвовал как начальник определенной там части рабочих в строительстве храма и других построек Соломона. Пока не было изречено это пророчество, он вынужден был убежать в Египет. Но когда перед ним встала проблема, он решил решать ее по-своему, он хотел своего. И поэтому давайте мы посмотрим на наши желания, на наши стремления, проверим себя. Вдруг у нас появилось что-то свое, чего мы поставили впереди Божьего. И если так, давайте покаемся. Итак, будем обращаться к Богу, как к нашему личному Спасителю. Доверим Ему самостоятельно самые тяжелые наши переживания. Откажемся от своих планов и примем его. Аминь.